Глава вторая. Коллекция Хорса Биндлера больше не пополнялась, и вскоре он вернулся в Лондон. Тем временем Рэймонд Уэст действительно написал мисс Гриншо письмо, в котором предложил ей кандидатуру своей знакомой, миссис Луизы Оксли, для работы над дневниками. И по прошествии нескольких дней получил ответное письмо, написанное причудливым тонким почерком, каким писали в старину. Мисс Гриншо сообщала, что прямо-таки горит желанием воспользоваться услугами миссис Оксли и, соответственно, назначала ей встречу. В указанное время Луиза отправилась к мисс Гриншо. Предложение оказалось весьма выгодным, и уже на следующий день она приступила к работе. «Не знаю, как тебя и благодарить», – говорила она вечером Рэймонду. «Так удачно все получилось. По пути на работу я как раз буду успевать отводить детей в школу и забирать их, возвращаясь домой. Просто удивительно, как все чудесно устроилось. Никогда бы не поверила, что такие старосветские дамы еще существуют, если бы сама не увидела». Вернувшись вечером после первого рабочего дня, Луиза делилась впечатлениями. «Экономку я почти не видела. Принесла мне в половине двенадцатого кофе с печеньем и тут же исчезла. На редкость жеманная особа. Губы поджаты, слова лишнего не скажет. Подозреваю, она злится, что меня взяли на работу. А садовника Альфреда просто ненавидит. Жутко ленивый парень из местных. Они друг с другом даже не разговаривают. Ну, мисс Гриншо, конечно, выше всех этих дрязг. Говорит, сколько себя помню, с прислугой всегда так. При дедушке уж точно. У нас тогда было три садовника, мальчишка посыльный и целых 8 служанок. И все они дни напролет только и делали, что между собой грызлись». На следующий день Луиза возвратилась домой с новостью. «Представляете, сегодня утром мисс Гриншо попросила меня позвонить своему племяннику».
«Племяннику?»
«Да, он, кажется, актер. Этим летом его труппа выступает в Борхеме. Я позвонила в театр и попросила передать ему приглашение на завтрашний ланч. Что интересно, от своей экономки она это скрывает. Чем-то, видно, та ее рассердила».
«С нетерпением будем ждать завтрашнего выпуска сериала», – насмешливо заметил Рэймонд.
«Но ведь и правда все как в сериале. Примирение с племянником. Кровь все же не вода. Составляется новое завещание».
«Тетя Джейн, вы о чем-то задумались?»
«Да, действительно. Скажи, дорогая, а полицейский больше не упоминался?»
«Полицейский?» – удивилась Луиза.
«Да нет, кажется, с чего бы».
«Ну, как же, помнишь ее замечание?» – сказала мисс Марпл. «Должно же оно было что-то значить».
На следующий день Луиза явилась на работу в отличном расположении духа. Парадная дверь, как всегда, была распахнута настежь. Окна в доме тоже, кстати, никогда не запирались. Мисс Гриншо совершенно не боялась грабителей и по той простой причине, что любой оставшийся в доме предмет – весил никак не меньше тонны и вряд ли годился для продажи. Проходя через холл к лестнице, ведущей наверх, Луиза привычно бросила взгляд на большой портрет Натаниэля Гриншо, висевший над камином. Гриншо, сидевший в огромном кресле и поглаживающий спускающуюся на грудь массивную золотую цепь, казался ей типичным представителем викторианской эпохи в период ее расцвета. Внушительный живот, обрюзшее лицо, двойной подбородок. Неожиданно она подумала, что в молодости Натаниэль Гриншо был, пожалуй, недурен собой. Если бы еще не чудовищные брови и пышные черные усы, да, тогда он определенно походил бы на Альфреда. Садовника она видела только что, возле дома. Заметив ее, он тут же выбросил сигарету, отошел от дерева и принялся энергично сметать сухие листья. «Какая жалость!» – еще подумала тогда Луиза. «Такой красивый и такой лентяй!» Поднявшись на второй этаж, она вошла в библиотеку, прикрыла за собой дверь и, достав пишущую машинку и дневники, приготовилась работать. Выглянув в открытое окно, она заметила мисс Гриншо, прилежно ковырявшуюся на своих альпийских горках.
Последние 2 дня были дождливыми, и сорняки сильно разрослись. Мисс Гриншо была в своем неизменном красновато-коричневом платье в цветочек. Луиза, горожанка до мозга костей, мельком подумала, что никакая сила не заставила бы что-то пропалывать ее, Луизу, и принялась за работу. В 11:30 в библиотеку вошла миссис Крессуэлл. Настроение у нее, похоже, было даже хуже, чем обычно. С грохотом поставив поднос на стол и глядя поверх Луизиной головы, она сообщила: «Гости к ланчу, а в доме ни крошки. И что мне теперь интересно делать? Альфреда, понятно, нигде нет».
«Когда я пришла, он подметал на центральной аллее», – сказала Луиза.
«Понятно, подметал. Это как раз по нем».
Миссис Крессуэлл величественно выплыла из комнаты и захлопнула за собой дверь.
Луиза улыбнулась. «Интересно, что за племянник у Гриншо?»
Выпив кофе, она вернулась к работе и скоро увлеклась настолько, что совсем не замечала времени. Мемуары Натаниэля Гриншо с каждой страницы становились все откровеннее. Старик, видимо, вошел во вкус. Добравшись до отрывка, целиком посвященного достоинствам какой-то служанки из соседнего городка, Луиза подумала, что одной редакторской правкой здесь явно не обойтись. От столь пикантного чтения ее отвлек донесшийся из сада крик. Подбежав к открытому окну, Луиза увидела мисс Гриншо, которая, шатаясь, брела к дому, прижимая обе руки к горлу. Луиза не сразу даже заметила странный предмет, торчащий между ее пальцами, тонкий, длинный, украшенный на конце перьями. Не веря своим глазам, Луиза поняла, наконец, что из горла мисс Гриншо торчит самая настоящая стрела.
«Он в меня из лука! Помогите!» – донесся до Луизы хрип.
Глаза мисс Гриншо на миг встретились с глазами Луизы, и она тут же уронила голову. Луиза бросилась к двери и яростно принялась дергать ручку. Дверь не открывалась. Прошло несколько секунд, прежде чем она осознала, что ее заперли. Она вновь бросилась к окну.
«Я заперта!»
Мисс Гринша уже с большим трудом удерживалась на ногах. Звала теперь экономку, окно которой находилось рядом с библиотечным.
«Полицию! Телефон!»
Качаясь как пьяная, она вошла в дом и исчезла из поля зрения Луизы. Минутой позже снизу послышался звон разбитой посуды. Упало что-то тяжелое, и наступила тишина. Луиза прекрасно могла представить себе, что там случилось. Мисс Гриншо, из последних сил цепляясь за маленький столик с сербским чайным сервизом, опрокинула его и упала сама. В отчаянии Луиза принялась колотить в дверь библиотеки, не переставая громко звать на помощь. Устав, наконец, от бессмысленного сражения с дверью, она снова бросилась к окну. Но ни водосточной трубы, ни вьющихся растений, по которым можно было бы спуститься вниз, она не увидела. Зато увидела голову экономки, осторожно высунувшуюся из соседнего окна.
«Миссис Оксли, помогите же! Выпустите меня! Меня заперли!»
«Меня тоже!»
«Какой кошмар! Я уже вызвала полицию. Здесь есть телефон. Чего я не пойму, так это почему я не слышала, как меня заперли. Вот вы слышали, как ключ повернулся в замке?»
«Нет».
«Господи, но что же нам делать? И почему Альфред не отзывается?»
Луиза изо всех сил закричала. «Альфред! Альфред!»
«Сильно подозреваю, что он ушел обедать. Который теперь час?»
Луиза взглянула на свое запястье. 1:25.
Ему еще 5 минут работать. Впрочем, он не упустит случая улизнуть пораньше.
Вы думаете...
Луиза хотела спросить, вы думаете, она мертва? Но слова застряли у нее в горле.
Оставалось только ждать. Она уселась на подоконник. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем из-за угла дома появилась внушительная фигура в шлеме.
Луиза высунулась из окна, и констебль, прикрыв рукой глаза от яркого солнца, задрал голову.
«Что тут у вас?» – недовольно спросил он.
Луиза и миссис Крессуэлл, каждая из своего окна, наперебой принялись объяснять ему, что случилось. Констебль поморщился и не спеша достал карандаш и блокнот.
«Дамы, я вас попрошу. Во-первых, ваши имена.
Потом, зачем вы заперлись в своих комнатах?»
«Мы не запирались. Нас кто-то запер. Поднимитесь же и выпустите нас, наконец!»
«Всему свое время», – степенно молвил констебль и, войдя в дом, скрылся из виду.
Снова потекли долгие минуты ожидания. Вскоре послышался шум автомобиля, и через несколько минут, показавшихся Луизе часом, они оказались на свободе. Сначала миссис Крэсуэлл, а затем и она сама. Прибывший на место происшествия сержант полиции оказался куда более расторопным, чем констебль.
«А мисс Гриншо?» – голос Луизы дрогнул. «Как она?»
Сержант откашлялся. «Глубоко сожалею, мадам, но, как я уже сообщил, миссис Крэсуэлл, мисс Гриншо мертва».
«Что значит мертва?» – возмутилась миссис Крэсуэлл. «Убита, вы хотели сказать?»
«Это мог быть несчастный случай», – осторожно проговорил сержант. «Скажем, кто-то из деревенских ребятишек играл с луком».
Услышав шум подъезжающей машины, он поспешил вниз, на ходу бросив. «Это врач». Луиза и миссис Крэсуэлл поспешили за ним. Однако сержант ошибся. Молодой человек со смущенным и нерешительным видом, переминавшийся на пороге, ни в коем случае не походил на врача.
«Простите, могу я узнать, мисс Гриншо здесь живет?» Увидев их, спросил он приятным и показавшимся Луизе странно знакомым голосом.
«Так точно, сэр. А вы, собственно, кто ей будете?»
Выступил вперед сержант.
«Вообще-то я ей племянник», – ответил молодой человек.
«Флетчер. Нед Флетчер».
«Ах, вот как. Прошу прощения, я не знал».
«Да что такое?» – испуганно спросил Флетчер.
«Произошел несчастный случай. Ваша тетя...» – начал было сержант, но его перебил истеричный голос миссис Крэсуэлл, в котором не осталось и следа обычной изысканности.
«Прикончили вашу тетю! Вот что! Прикончили!»